Экономисты, господствующие в современном мире, создали массу мифов, которые ведут к большим кризисам и запутывают сознание обычного человека. Профессор Бузгалин развенчает эти мифы и расставит все по своим местам.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Мифы об экономике.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Мифы об экономике». Эта программа посвящена не только тому, что придумали экономисты, правильно или неправильно. Эта программа посвящена еще и тому, как объективно возникают мифы о той или другой экономической системе, о тех или других экономических феноменах. Мы с вами не раз говорили о том, что и рынок, и деньги, и капитал, и государство – все это само по себе мифологизирует нашу жизнь. Я не буду сейчас повторять, почему. Важнее другое. Важнее то, что в этом все-таки можно разобраться. И именно в этом цель наших передач – понять, как устроена экономика, каковы объективные закономерности ее функционирования, какие противоречия рождаются сегодняшним обществом, его экономическим базисом, и какие уроки мы можем извлечь из прошлого для того, чтобы не наступать на одни и те же грабли в очередной раз, разбивая лоб даже не только самим себе, но и нашей стране. Об этом мы сегодня и говорим, об опыте, который был и есть актуален, об опыте советской экономики. Запрос на эту тему – это ваше, скорее, требование даже, чем предложение. На протяжении полугода наших эфиров практически в каждом из них поднимался вопрос о советской системе. И не только на обыденном уровне была или не была колбаса, долго или нет, надо было стоять в очереди. Не только в режиме восхваления советской системы. Очень много приходило сообщений и было много звонков на протяжении этого полугода, которые говорили о величии советской экономики. И это были не случайные звонки, есть реальные основания для такого мнения. И поэтому встает вопрос, что же реально было в СССР? Какие достижения, какие проблемы? Что из этого опыта мы можем взять в 21 век? И как мы можем изменить наш сегодняшний капитализм, российский капитализм? А изменять его, на мой взгляд, надо, ибо стагнация, продолжающаяся уже не один год. Результат 25 лет так называемых рыночных реформ, которые, вообще говоря, меня обескураживают. 25 лет экономических болтаний в турбулентности мирового капитализма. Я использую типичные выражения современной экономической науки насчет турбулентности и всего остального. Так вот, за эти 25 лет в лучшем случае 20-процентный прирост по сравнению с кризисным, чудовищно неэффективным, безобразным, эпитетов было очень много, 1991 годом, годом краха Советского Союза. В советской экономике эпохи НЭПа нормальными были 10-процентные темпы роста. Первая пятилетка – это создание новых отраслей. В целом, за годы индустриализации Советский Союз изменился до неузнаваемости. В 50-60-е годы мы развивались вдвое быстрее, чем Соединенные Штаты Америки. Во всех ключевых отраслях создали мирового уровня науку, образование, культуру. Решили массу интереснейших проблем, которые не могли решить наши коллеги по западному миру. Да, с противоречиями, да, с чудовищными жертвами, да, с огромными трудностями. Но давайте посмотрим на позитивный опыт и посмотрим на негативный опыт. На позитивный, чтобы подумать, как его критически использовать сегодня, 50-100 лет спустя, на негативный, для того, чтобы не повторять ошибок и преступлений. Мы провели уже две беседы таких, два разговора с моим товарищем, с автором по многим книгам Андреем Колгановым. Андрей Иванович Колганов сегодня в студии. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, уже скорее вечер, но это в данном случае не важно. Андрей Иванович Колганов, доктор экономических наук, профессор, заведующий лабораторией сравнительного анализа экономических систем экономического факультета МГУ имени Ломоносова и автор целой серии книг, посвященных советской экономике и современной российской экономике, экономике мирового капитализма. Мы с ним вместе написали «Глобальный капитал», учебник по переходной экономике и много что другого. А книга, которая имеет прямое отношение к данной передаче и новое издание, которое должно выйти вскоре, это работа Колганова «Путь к социализму. Трагедия и подвиг», как раз о первых 10 годах советской экономики. Кстати, у Андрея есть и художественная книга в жанре альтернативной истории, «Жернова истории» называется, это двухтомник, написано уже две новых части этой книги. Работа, художественная работа Колганова – это попытка посмотреть, не было ли альтернативы тем чудовищным жертвам, которые пришлось принести на алтарь победы социализма, даже не победы социализма, а реализации планов социалистического руководства, наверное, так, или руководства нашей страны. Эта книга ставит вопрос, насколько неизбежными были эти жертвы, и ответ достаточно однозначный. Можно было по-другому. Да, противоречиво, да, трагично, да, с противоречиями, да, с жертвами, но не с сотнями тысяч и миллионами в конечном итоге пострадавших, очень тяжело пострадавших от волюнтаризма, от неэффективности, от ошибок и преступлений бюрократического руководства Советского Союза. Но и эта книга еще о подвигах, великих свершениях, удивительных, талантливых решениях, которые находили наши люди в 20-е и 30-е годы для развития нашей страны, о реальном энтузиазме и реальном подвиге советских людей. А сейчас с Андреем Колгановым мы беседуем о, пожалуй, самой трудной странице истории становления советской экономики, о коллективизации. В начале предыдущей передачи мы говорили, первая пятилетка и создание новых отраслей промышленности были невозможны без преобразований в сельском хозяйстве. Еще раньше, размышляя о НЭПе, Андрей говорил о том, что ключевым противоречием этой системы был разрыв между все более обобществленной, быстро растущей промышленностью на одном полюсе и мелким, малотоварным сельским хозяйством, работавшим хорошо, даже несколько лучше, чем сельское хозяйство Российской империи, но совершенно недостаточно хорошо, эффективно с точки зрения задач перехода качественно новой экономики. Что же решили наши руководители делать в сельском хозяйстве, как на это отреагировали крестьяне, рабочий класс, что произошло?
Ну, в принципе, стратегический курс преобразования сельского хозяйства был достаточно, в самых общих чертах, достаточно ясен для нашего руководства. Необходимо было преобразовывать мелкое крестьянское хозяйство в крупное общественное производство путем его кооперирования.
Да, этот план возник, на самом деле, не в уме Сталина, он существовал...
И даже не в уме Ленина, об этом еще писали классики марксизма.
Да, да, и многие деятели, социалистически ориентированные интеллектуалы Российской империи и Запада. Итак, коллективизация. Может быть, сначала все-таки несколько слов о том, что это такое, потому что в умах многих радиослушателей неизбежно это словосочетание означает волюнтаристическое уничтожение крестьянства как класса, хотя уничтожали кулаков как класс, ну, неважно. В общем, всех уничтожить, всех построить, из одного центра приказать, что сеять.
Ну, на самом деле, представления о том, как должна развиваться кооперация крестьянских хозяйств, были разные.
Да, но давайте вот сначала о мифах и о том, как эти представления с этими мифами соотносятся, а потом о практиках Советского Союза.
Наиболее распространенная точка зрения заключалась в том, что первоначально надо крестьян объединить с точки зрения сбыта сельскохозяйственной продукции, снабжения их различного рода товарами, сельскохозяйственными орудиями, с точки зрения кредитования. Вот, с точки зрения организации проката сложной сельскохозяйственной техники, потому что купить крестьянину эту технику был на свои доходы не в состоянии, а вот обеспечить ему, так сказать, аренду этой техники можно было. И вот таким путем, втянув крестьян в кооперацию по этой линии, начать постепенно развивать и производственную кооперацию. И такая производственная кооперация развивалась в 20-е годы.
Ну, секунду, Андрей, я, прежде чем ты продолжишь, напомню, что, во-первых, Андрей говорил о том, что в условиях НЭПа в 20-е годы снабженческо-сбытовая, потребительская и так далее, да, кооперации существовали и быстро развивались, раз. Два, я хочу напомнить, что сегодня в скандинавских странах, в Австрии, в Латинской Америке,
в Германии
снабженческо-сбытовая, потребительская, консультационная и так далее,
кредитная
кооперация – это правило
для крестьянского хозяйства,
да, для значительной части вообще малого бизнеса.
Да.
К тому же, вот то, что можно было бы назвать машино-тракторными станциями, это практика организации сельскохозяйственного производства в значительной части современного западного мира.
Ну, да, совершенно да, верно, да. Они берут в аренду, да, техники, в аренду сложную технику.
Да, ну давайте вернемся к задачам перехода от этих первых форм кооперации к производственной кооперации.
Но первоначальные формы производственной кооперации, которые получили наиболее массовое распространение, это были так называемые посевные товарищества и товарищества по совместной обработке земли, где земля и орудия производства не обобществлялись, но обобществлялся труд крестьян, которые совместно обрабатывали свои поля.
И это само по себе, как известно из старых добрых работ классических политэкономов XIX века, повышает производительность труда.
Совершенно верно, это повышает производительность труда. Крестьяне совместно в складчину могут арендовать технику для обработки полей. То, что одному крестьянину не под силу, скажем, трактор арендовать, то товарищество может арендовать тракторы для обработки поля.
Так, значит, вот этот процесс стал развиваться в условиях НЭПа, развивался неспешно, но постоянно.
Постоянно, да? Достаточно высокими темпами, но все-таки он прорыва полного не давал.
И?
Потому что в такие товарищества было объединено всего несколько процентов крестьянских хозяйств.
Так, значит, вот такая модель кооперации хороша, но... Но что требовалось? Давайте напомним нашим радиослушателям.
К сожалению, да? Требовался прорыв. Стояла задача форсирования темпов индустриализации, и нужно было любой ценой нарастить сельскохозяйственное производство, подтянуть его под уровень требований промышленности.
Вот слова «любой ценой», они, конечно, вызывают дрожь у радиослушателя, я думаю, в
случае тех, да,
кто совершенно
понимает, верно, но
что это было на самом деле.
Проблема-то стояла действительно очень остро. Когда Сталин в 30-м году говорил, что нам надо... за 10 лет пробежать расстояние, отделяющее от нас от передовых стран, иначе нас сомнут, это был прогноз совершенно верный. Через 10 лет, 41-й год, начинается Великая Отечественная война.
Ну, это говорил не только Сталин, это понимали,
безусловно,
на самом деле.
Это понимали все. Это понимали все. И Сталин в этом смысле
годов,
выражал, да. Так сказать, совершенно правильную точку зрения, которой придерживалось большинство, так сказать, разумных руководителей нашей страны. Вот.
Вопрос как?
Вопрос заключался как? Вот действительно любой ценой или это не совсем точный подход?
Ну и что значит любая цена, да?
Да, что значит, какую любую цену можно за это заплатить?
Да.
Проблема, парадокс ситуации заключался в том, что если делать это любой ценой, то цена окажется выше, чем если делать более разумно.
Вот это я бы хотел подчеркнуть. Один из выводов, который вы найдете и в публикациях Андрея Колганова, и в публикациях многих других серьезных исследователей коллективизации, состоит в следующем. Не форсирование, хотя и резкая активизация процесса кооперирования, отсутствие волюнтаристических и таких насильственных методов, которые были использованы, дало бы больше хлеба и больше ресурсов для промышленности, чем тот механизм, который был реально использован. Вот, наверное, об этом и стоит поговорить, но да. Сначала, может быть, важное вступление к этой теме. Почему так нужны были ресурсы? Мы упомянули в передаче неделю назад о первоначальном социалистическом накоплении, дебатах, которые здесь шли. Давайте мы напомним радиослушателям, в чем суть дела.
Суть дела заключалась в том, что у нас промышленность, по крайней мере, крупная и средняя, в основном государственная, развивается по плану, растет быстро. Требуется эту промышленность еще более расширить, что означает рост потребности этой промышленности в сырье и рост потребности растущего городского промышленного пролетариата в продовольствии.
Ну, плюс надо еще высвободить рабочую силу, которая должна из деревни прийти в город,
для того, чтобы работать на новых предприятиях.
Да.
Это требовало значительного поднятия производительности труда в сельском хозяйстве. Мелкое крестьянское производство этого поднятия производительности обеспечить не могло.
То есть, аграрный сектор должен был меньшим числом людей дать больше сельскохозяйственной продукции.
Совершенно верно. Это можно было бы обеспечить и на пути так называемой фермерской эволюции крестьянского хозяйства, создание крупного капиталистического производства в сельском хозяйстве, но...
Батрак-кулак.
Батрак-кулак, совершенно верно. Но этот путь был заведомо медленный, путь дифференциации крестьянства и постепенного выделения из него крупных капиталистических фермеров. Конечно, через там 20-30 лет этот путь мог дать требуемый результат, но результат требовался немедленно.
Ну, в течение нескольких лет, пятилетнего плана, номер один пятилетнего плана, номер два, первый, второй пятилетки.
Совершенно верно. И разработка пятилетнего плана включала в себя и разработку плана коллективизации сельского хозяйства. Первоначально, по наметкам первого пятилетнего плана, за первую пятилетку должно было быть коллективизировано крестьянские хозяйства, охватывающие примерно 20% посевной площади.
Я подчеркну, 20% посевной площади отнюдь не поголовная коллективизация. Совершенно за верно. Один год.
Совершенно верно. И к концу второй пятилетки предполагалось примерно 2/3 крестьянских хозяйств коллективизировать.
Кстати, нарастание темпов тоже не случайно, потому что модель была следующей. Первые 20%, получая технику, получая кадры, получая удобрения и так далее, показывают эффективность и выгодность даже чисто прагматически кооперативной формы ведения земледелия, и после этого темпы нарастают. Да плюс, к тому же, за первую пятилетку создается больше материальных условий, потому что вначале
промышленность
нет ни тракторов, ни оборудования,
ни комбайнов, ни минеральных удобрений, а за первую пятилетку все это начинает поступать на село.
Да.
Вот таковы были планы.
Кстати, еще один очень важный нюанс. Неделю назад мы говорили, что разработка реалистичного пятилетнего плана, который потом был перекроен вследствие волюнтаристических указаний тогда уже генерального секретаря и все более всевластного деятеля Сталина и его команды, привела к тому, что реально выполнили как раз не форсированный, не так называемый оптимальный план, да. А реально была выполнена как раз та пятилетка, которую рассчитывали на базе балансов народного хозяйства. То же самое и с кооперацией, на самом деле. Хорошо, возвращаемся к этой идее. И какого типа хозяйства предполагалось создавать?
В первую очередь сельскохозяйственные артели и товарищества по совместной обработке земли.
То есть не сразу колхозы, а вот...
Ну, артели – это, собственно, колхоз и есть. Вот.
Ну, наверное, сейчас надо чуть-чуть все-таки рассказать, что такое колхоз, потому что, во всяком случае, в теоретической модели, потому что представление о нем очень существует разное.
В теоретической модели колхоз означает обобществление земли, то есть общую собственность на обрабатываемую земельную площадь, обобществление основных сельскохозяйственных орудий, не всех, а только основных сельскохозяйственных орудий, и обобществление продуктивного скота, имеющего в данной местности товарное значение. То есть, опять-таки, не всего. Мелкий скот и птица, и крупный рогатый скот, не имеющий товарного значения, а предназначенный для потребительских нужд крестьянской семьи, обобществлять не предполагалось.
Вот. Эта модель действительно могла бы быть эффективной. А сейчас, наверное, в самый раз перейти к тому, что же реально стали делать в конце 20-х годов.
В конце 20-х годов мы столкнулись с кризисом хлебозаготовок. И это вызвало очень серьезные опасения тогдашнего партийного руководства. И вот эти вот рассчитанные планы полетели к черту. Началось... форсирование коллективизации, начался массовый административный нажим на крестьянство с целью побудить его перейти в колхозы. Потому что партийное руководство исходило из простых соображений. Уровень товарности тогда существовавших колхозов и совхозов был гораздо выше, чем уровень товарности мелкого крестьянского хозяйства. То есть колхоз больший процент продукции мог продать государству. Отсюда следовый вывод. Если всех загнать в колхозы, то поставки сельскохозяйственной продукции резко вырастут.
Да, логика столь же простая, сколь и бессмысленная, да, неверная. Да,
совершенно верно, потому что уже первые шаги по форсированию колхозного производства привели к тому, что уровень обеспеченности вновь создаваемых колхозов новой техникой оказался ниже, чем колхозов ранее существовавших. Ее не хватало.
Я подчеркну очень важный, я бы сказал, такой теоретический момент, который одновременно является уроком. Попытки насиловать объективные экономические законы оборачиваются поражением, за исключением тех случаев, когда есть мощная социальная энергия, способная стать той материальной базой, которой не хватает с экономической точки зрения. Да, можно на энтузиазме создавать очень многое.
Да.
Но для этого нужны...
Чтобы был энтузиазм.
Чтобы был энтузиазм.
И он тоже не возникает без определенных предпосылок.
Да, то есть для него нужны предпосылки, во-вторых. И, в-третьих, этот энтузиазм должен сопрягаться с материально-технической базы, ибо если вы на базе энтузиазма создаете колхоз, ориентированный на трактора, а тракторов нет, то толку от энтузиазма нет. Если вы при помощи энтузиазма строите завод, а оборудования для этого завода нет, то толку от этого энтузиазма нет.
А тем более, что крестьянин, в общем-то, по своей природе отнюдь не горел желанием обобществляться.
Да, и энтузиазмом не обладал. К вопросу об энтузиазме, о том, как он помогал, по-настоящему помогал создавать удивительные результаты в эпоху первых пятилеток, мы об этом говорили и немало в предыдущей передаче. Сейчас мы говорим о коллективизации, о том, что реально деревня конца 20-х годов – это мелкое товарное хозяйство, мелкое крестьянское хозяйство, извините, я говорил, как раз малотоварное, но при этом уже появилась сельская буржуазия и мелкая, да, так сказать, использующая труд нескольких батраков. И появились те самые батраки, сельскохозяйственные рабочие, да. Что реально произошло с хлебом, с голодом, с поставками сельскохозяйственной продукции в город?
Очень сильный форсированный административный нажим на крестьянство с целью загнать его в коллективное хозяйство. Причем были пущены под откос и планы, связанные с тем, что не надо обобществлять в колхозе все. Там начали все обобществлять вплоть до мелкого скота и птицы. Вот. Это вызвало резкое недовольство крестьянства. Началось массовый убой и распродажа скота, что сильно подорвало базу животноводства.
Ну, параллельно с этим начались и массовые вооруженные выступления против этого,
да,
и саботаж.
Совершенно верно. Количество антисоветских выступлений, антиколхозных выступлений резко возросло. Если раньше это были случаи достаточно редкие, в основном со стороны кулачества, недовольного политикой советской власти, которая не давала ему развернуться во всю ширь, то теперь в это дело вовлеклись массы крестьянства. О перегибах в ходе коллективизации знают все, о том, что под административный нажим попали не только те, кого записывали в кулаки, причем очень часто без оснований, но и огромная часть среднего крестьянства и даже бедняков, которых записывали в подкулачники и на этом основании тоже подвергали репрессиям. Об этом известно хорошо, и это действительно очень мрачная страница в истории деревни, но, говоря о чисто экономических последствиях этого, следует сказать вот о чем. Хлебозаготовки 29-го года, в общем, более или менее дали приличные результаты. Город был обеспечен продовольствием, экономика сырьем. 30-й год дал очень хороший урожай. Были хорошие погодные условия, он дал очень хороший урожай, и Сталин с трибуны 16-го съезда поспешил заявить, что мы уже в основном разрешили зерновую проблему.
Да, вот, кстати, мы в очередной раз упираемся вот тот волюнтаристический бюрократический стиль и насилие, которые ломают
Хотя в 29-м году вот эти системы. Проблемы с коллективизацией, проблемы с массовым убоем скота вызвали откат назад, статью Сталина «Головокружение от успехов», отлив крестьян обратно из колхозов, вот, затем нажим снова повторился. И в 30-м году хлебозаготовки тоже проводились под очень сильным административным нажимом. И дали очень большие результаты. И вот наше руководство охватило эйфория, сыгравшись с ним очень плохую шутку, потому что следующий 31-й год был очень неурожайным. Для того, чтобы получить зерно, стали прибегать не просто к административному нажиму, а к самому грубому произволу. К самому грубому произволу в некоторых районах в ходе хлебозаготовок изымали все зерно, вплоть до продовольственного и фуражного, да и другие виды продовольствия изымались. Там, где крестьяне сопротивлялись нажиму, колхозы и села заносились на так называемую черную доску, их прекращали снабжать любыми видами товаров, перестали поставлять в кооперативные лавки там и в магазины любые товары. Вот такого рода меры, тем не менее, не позволили заготовить достаточное количество хлеба, повсеместно было введено карточное снабжение, причем нормы снабжения приходилось пересматривать в пользу снижения, это вызвало волнение на целом ряде заводов, И, в общем, ситуация была крайне напряженной.
Кстати, ну, существует миф, что сталинская эпоха – это эпоха массовой поддержки курса партии и так далее. Очень частое возражение. Вот смотрите, в Новочеркасске в рабочих стреляли при Хрущеве, а при Сталине все было по-другому, ничего похожего быть не могло. Ну, вот это очередной миф, который, к сожалению, сегодня пропагандируется на общей волне такого эйфорического восторга по отношению к сильной власти.
Да. Ситуация была очень противоречивая. С одной стороны, массовый энтузиазм был фактом, и рабочие инициативы были фактом, а с другой стороны, забастовки и волынки на многих предприятиях тоже были фактом.
Ну, об этом мы продолжим буквально через несколько минут. Сейчас подошло время перерыва. Не уходите из нашего эфира. У нас очень важный разговор о коллективизации, ее противоречиях и уроках.
Мифы об экономике.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем наш разговор в программе «Мифы об экономике». У нас в студии Андрей Иванович Колганов. Я его представлял, напомню, доктор экономических наук, профессор, заведующий лабораторией сравнительного анализа экономических систем, экономический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова. И я, Бузгалин Александр Владимирович, тоже профессор, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. И говорим мы с Андреем в серии передач о мифах, которые были созданы современностью и прошлым касательно экономики Советского Союза. Мифов о том, что было и чего не было в нашей экономической системе. Сегодняшняя передача посвящена одной из самых сложных тем – вопросу о коллективизации, ее противоречиях, ее жертвах, ее достижениях, о том, насколько она была необходима и обоснована. Напомню, по этому поводу существует два прямо противоположных мифа, причем именно мифа. Один миф, который сегодня становится все более популярным на волне растущего энтузиазма, в кавычках, наверное, все-таки, по отношению к власти сильной руки – к единоличному лидеру, к державе, которая должна управляться при помощи сильного вождя. Вот на базе всего этого, на базе роста популярности Сталина, возникла идея, что все рассказы о проблемах коллективизации – это исключительно демократическая, ну, там в случае в кавычках, либеральная, добавляет Андрей Иванович, пропаганда. На самом деле это была необходимая мера для того, чтобы обеспечить победу в Великой Отечественной войне и спасти человечество от фашизма, не говоря уже о том, что наша Родина стала победителем и сохранила свою целостность. Вот это один миф, не то, что мы победили, не то, что действительно Советский Союз внес решающий вклад в то, чтобы разгромить фашизм, а в том, что коллективизация была абсолютно неизбежна именно в тех формах, которые тогда проводило сталинское руководство. Второй миф, прям противоположный, тоже сохраняющийся до сих пор, о том, что коллективизация – это исключительно страшное уничтожение крестьянства, это массовый голодомор, и этот термин тоже беру в кавычках. Особенно популярно это стало в связи с развитием новой волны либерализма и подкармливого им национализма с фашистским оттенком, а то и просто фашизма на Украине, где Советскому Союзу, точнее, России уже приписывается, не знаю, по какой логике, организация голодомора в украинских деревнях и селах. Хотя, ну ладно, голод был везде, и проводило его и местное, и центральное руководство, политику. А вот насчет того, почему он был, что это было, об этом мы говорим с Андреем Ивановичем Колгановым, и в рамках первой части эфира мы остановились как раз на том, что после успеха 30-го года возникла огромная проблема с хлебозаготовками, и началась действительно страшная ситуация. В городе карточки, забастовки и волнения, в деревне прямое сопротивление и массовые репрессии. Наверное, стоит немножко рассказать об этом поподробнее.
Ну, на мой взгляд, главная проблема колхоза образца 31-го года заключалась в том, что, сумев-таки загнать крестьян в колхозы, наше руководство не позаботилось об экономической заинтересованности крестьянина. А крестьянин без экономической заинтересованности нормально работать не будет.
Да, напомню, любой крестьянин – это прежде всего, с одной стороны, частный собственник, у него своя земля или надел, который он получил в бессрочное пользование, у него своя лошадь, корова, куры, свиньи, своя техника, он частный собственник. С другой стороны, он труженик, и более того, труженик, живущий в деревне, где коллективизм и взаимопомощь являются одной из предпосылок, на самом деле, совместного бытия, даже если забыть о российских традициях, а традиции это серьезно, да. И вот это противоречие, оно было фундаментальным, но считать крестьянина сторонником коммунистической ассоциации самого по себе, по крайней мере, глупо, а по большому счету преступно. Итак, что же произошло?
К сожалению, и система закупок сельскохозяйственной продукции, и система планирования этих закупок, они не оставляли места экономической заинтересованности крестьянина. Цены на большинство видов сельскохозяйственной продукции не покрывали себестоимость.
Ну, это одна из ключевых проблем, которая сохранялась на протяжении всей сталинской эпохи. Только в хрущевской оттепели закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию поднялись до уровня, позволяющего хотя бы покрыть себестоимость или в каких-то случаях получить прибыль.
Да. Вторая проблема заключалась в том, что планирование хлебозаготовок не было разработано столь же хорошо, как планирование в промышленности. Не были созданы достаточно объективные предпосылки для того, чтобы точно определять, каковы возможности сельскохозяйственных производителей. Ну, доходило до парадоксов. Вот два соседних хозяйства, у одного урожайность, скажем, 6 центнеров с гектара, у другого 7 центнеров с гектара.
Реальные цифры того периода.
Реальные цифры того периода. Тот, который вырастил 7 центнеров с гектара, сдал 5 центнеров и план не выполнил, который ему спустили сверху. Те, которые вырастили 6 центнеров с гектара, сдали 4 центнера с гектара и выполнили 2 плана.
Ну, да, парадокс, который при этом, на самом деле, очень страшный.
Выдача зерна на трудодни между крестьянскими хозяйствами одного и того же района могла различаться в десятки раз. Вот такое планирование.
Да, это классический волюнтаризм, и план, который превращается в волюнтаристические деяния бюрократии, это страшная система. Это чем-то напоминает рынок, в котором властвуют бандиты, и для того, чтобы обеспечивать справедливое ценообразование, используется пулемет.
Ну вот, и при том административном нажиме и произволе в хлебозаготовках, о которых я говорил в первой половине передачи, крестьянин не был заинтересован в производстве, не считал общественное хозяйство колхоза своим. К чему это приводило? К очень плохой работе и на севе, и на уборке. Колоссальным потерям времени, потерям урожайности и потерям зерна.
То есть общественное хозяйство, вместо того, чтобы дать повышение производительности, урожайности и отдачи,
да,
от
фондов... совершенно верно, привело к падению.
Падению этих показателей.
И все повторилось в 1932 году. Опять плохие погодные условия, опять колоссальный неурожай, и плюс к этому полная незаинтересованность крестьянства в том, чтобы этот урожай вырастить и собрать. Ну, скажем, вот по той же самой Украине, в Виннице, в Винницком районе 30% посевных площадей ушли под снег, еще в декабре оттуда не был снят урожай.
Да, это факты, которые...
Плюс к этому были факты массового припрятывания зерна и во время сева, посевного зерна, и во время уборки. Крестьяне таким образом пытались обеспечить себе продовольственные запасы, потому что не верили в то, что государство им что-то оставит.
Вот эта логика, к сожалению, привела к огромным противоречиям. Кстати, она сказалась потом и даже во время Отечественной войны, потому что значительная часть попавшего под молох вот этих волюнтаристических преступлений, даже не ошибок, а именно преступлений людей, оказалось по ту сторону баррикад и не слишком активно защищало, да, Советский Союз.
Должен сказать, если не сказать хуже. Был определенный парадокс. Вроде бы мы имеем дело с таким классовым противоречием. Город и деревня, промышленный пролетариат, его интересы разошлись с интересами крестьянства. Но интересная ситуация. Так называемые 25-тысячники, рабочие, которых послали в деревню проводить коллективизацию, они выступали с массовыми протестами против волюнтаризма в хлебозаготовках. Они писали во все инстанции о том, что изъятие фуражного и посевного зерна подрывает экономику колхозов, которые им поставили руководить, и на этих 25-тысячников обрушиваются репрессии партийного руководства.
Ну, вот это как раз и есть те противоречия, которые потом получили имя.
То есть, на самом деле, противоречие шло не по линии город-деревня, а по линии рядовые трудящиеся и партийно-государственная бюрократия.
Да. Потом в хрущевскую оттепель об этом говорили как о культе личности Сталина, но проблема гораздо страшнее. Сформировалось очень глубокое противоречие между отрывавшейся, чем дальше, тем больше, от интересов большинства граждан партийно-государственной номенклатурой и вот этими самыми трудящимися, которые тоже были очень разными, были действительно ориентированными на коллективное строительство социализма и рабочие города, и рядовая интеллигенция, и часть крестьянства, на самом деле, Катя, да. И были те, кто и в городе, и в деревне, и особенно в деревне выступали против любого курса на социализм, и из классовых интересов.
Но надо сказать, что и бюрократия у нас тоже была очень противоречивая в то время.
Да, конечно.
Потому что, с одной стороны, наша партийно-государственная бюрократия не жалело сил на то, чтобы реализовывать объективно необходимый для развития страны курс на индустриализацию. Люди действительно не щадили себя, обеспечивая строительство новых заводов, так сказать, ввод в действие, так сказать, новых предприятий, освоение новой техники.
Рабочие шли в деревню, извините, 25-тысячники.
Да, так, совершенно
это
верно.
В некотором смысле была низовая бюрократия руководителей будущих колхозов.
Совершенно верно. И сам по себе курс на коллективизацию тоже был объективно обусловленным.
И правильным.
И правильным. Вот. А с другой стороны, эта же самая бюрократия с не меньшим энтузиазмом проводила в жизнь головотяпские указания сверху.
Ну, на самом деле, произошло и некоторое расслоение. Ну, прежде всего, в высшем руководстве, хотя это, безусловно, сказывалось на всех этажах нашей партийно-государственной номенклатуры.
Да.
И для части из нее, начиная с конца 20-х годов, ну, или вообще с середины, наверное, 20-х годов, чем дальше, тем больше собственная власть и карьера в партийной иерархии или государственной иерархии становилась интересом доминирующим по отношению к интересам...
Значительная часть нашей партийно-государственной верхушки превратилась, так сказать, в партийных вельмож, озабоченных больше своим статусом и своими материальными привилегиями, нежели строительством социализма.
Да, для кого-то вместо материальных привилегий выступала власть в качестве абсолютного
наркотика.
Ну и плюс элементарный низкий уровень культуры и неспособность к руководству. Вот очень много говорят о Сталине и его приближенных как об эффективных менеджерах. Но мало того, что это формулировка дурацкая, мягко говоря, на самом деле огромное количество просто глупостей, ошибок, которые превратились в преступления, было совершено, и вот мы сегодня говорим именно о таком
совершенно
типе.
Верно. Я должен сказать, кстати,
ошибок,
что Сталин начала 30-х годов и Сталин конца 30-х годов – это разные фигуры. Если Сталин начало 30-х годов – это руководитель, который очень часто допускает совершенно грубый произвол в области хозяйственного руководства, оборачивающийся колоссальными потерями и жертвами, то Сталин конца 30-х годов уже начинает гораздо больше прислушиваться к мнению компетентных специалистов, вникать в ситуацию и не допускать такого рода провалов.
Ну, если не считать ежовских репрессий, потом расстрелы Ежова и всех, кто вместе с ним расстреливал.
Я имею в виду чисто хозяйственные и технические проблемы. В этом смысле он, так сказать, изменился и извлек определенные уроки из собственных ошибок, хотя ни в коем мере их не признавал и ответственными за эти ошибки сделал других.
Да, да и дальше их было немало, но это другая история. Давайте вернемся к проблемам коллективизации, тем более, что проблем там очень много, и разбираться с ними надо. Прежде всего, несколько слов все-таки о так называемом Голодоморе. Что это было на самом деле и почему сегодня из этого делают такой мощный антисоциалистический жупел?
Это действительно трагедия.
Да, тут я
колоссальный, очень сильный неурожай 32-го года. Неурожай гораздо сильнее, чем об этом говорит официальная статистика. Есть исследования, основанные на изучении первичной документации о сборе урожая. И они показывают, что официальная статистика завышала цифры урожая. Это был очень сильный недород, который был усугублен.
Прежде чем об усугублении, я просто хочу подчеркнуть для радиослушателей 21 века, сельское хозяйство России, да и не только России.
Кстати говоря, недород тогда охватил и восточные районы Польши и Румынии, и там тоже были случаи голода.
Да, так вот, массовой зависимости, извините, я чуть ушел в сторону, зависимость от погодных условий для сельского хозяйства, в которых практически не было массового использования современных технологий, где отсутствовала техника, где не было возможности использовать минеральные удобрения, защитить растения и так далее, в зависимости от погодных условий была гигантской. Да, урожайность колебалась в два раза.
При этом очень большой недород был усугублен и массовыми распространением массовых заболеваний зерновых культур. Это тоже поразило не только европейскую часть Советского Союза, но и ту же Румынию, и ту же Польшу. И это привело к потерям зерна. Вот зерно выращено, но оно заражено болезнями, его нельзя употреблять в пищу и для производства различного рода продовольственных товаров.
Но это только предпосылка, да? Была и вторая сторона медали, связанная с политикой, которая проводилась в деревне.
Совершенно верно. Незаинтересованность крестьянства в работе на общественном хозяйстве, на общественном поле, привела к тому, что этот неурожай усугубился плохими полевыми работами во время сева. Плюс к этому тот нажим в хлебозаготовках, который был произведен в 1931 году, привел к сокращению ресурсов фуражного зерна и к падежу рабочего скота, лошадей в первую очередь, и волов. А поскольку деревня еще тогда не была механизирована, от рабочего скота зависело очень многое. Вот недостаток рабочего скота, низкая заинтересованность крестьянства привели и к плохо проведенному севу, к плохо проведенной уборке и частично к расхищению зерна.
И в результате?
И в результате опять сокращаются нормы продовольственного снабжения в городах, опять начинается из-за этого зверский нажим в хлебозаготовках, у крестьян выгребают все подчистую, и начинается массовый голод в целом ряде районов Советского Союза. На Украине, в Среднем Нижнем Поволжье, на Северном Кавказе, в Казахстане.
Да, это, кстати, точно не знаю, насколько можно слово «кстати» здесь использовать, но это информация, которую надо помнить. Это голод и трагедия и Казахстана, и России, и Украины, и это наша общая беда, и это общее преступление той части номенклатуры, которая
вызвала в жизни эту политику. Но я должен сказать, что касается преступления. Преступлением я бы здесь назвал тот общий курс экономической политики на селе, который тогда проводился. Это не было сознательно рассчитанным стремлением уморить крестьян.
Безусловно, я ни в коем случае не пытался создать такое ощущение, это было бы глупостью.
Более того, когда партийное руководство обвиняют в том, что вот оно, зная о массовом голоде, не принимало никаких мер, это не совсем так.
А именно?
Во-первых, был практически прекращен экспорт зерна. Во-вторых, районам, пострадавшим от голода, оказывалась продовольственная помощь, начиная примерно где-то с февраля месяца 1933 года. Mm-hmm. Недостаточная, очень маленькая, но оказывалась. Почему не оказывалось больше? Потому что резервов зерна в руках государства на тот момент было ровно в обрез для обеспечения весеннего сева. Если бы это зерно было пущено на продовольственную помощь, был бы сорван сев 1933 года, что привело бы к катастрофическому голоду по всей стране.
Ну, да, и да, и нет, да.
Да,
потому что...
В тех условиях уже другого выхода не было, а нет, потому что к этому привела все-таки та политика, которую это руководство проводило.
Наверное, еще раз стоит подвести нам итоги того, какой должна была бы быть коллективизация, и могла быть на самом деле. Но прежде несколько слов о так называемом кулачестве, ликвидации кулачества как класса. Термин «кулак», он, мало что говорит с социально-экономической точки зрения, а на деревне был другой термин, категория, если хотите, «мироед».
И да, возникла она совершенно не случайно. Потому что вот можно употребить еще один термин – «зажиточный крестьянин». Так вот, зажиточные крестьяне были разные. Были зажиточные крестьяне, которые выбились из-за того, что, скажем, в составе семьи было много взрослых работников по сравнению с другими. Ну, много молодых мужиков, скажем.
Ну, да.
И, соответственно, вот эта вот концентрация рабочей силы обеспечивала им большую продуктивность хозяйства. Они могли быть еще и людьми, повернутыми в сторону современных достижений агрономии, выписывать соответствующие журналы, посылать своих, так сказать, сыновей на соответствующие курсы и благодаря этому поднимать продуктивность своего хозяйства. Не брезговали они, безусловно, и наймом батраков, если была такая возможность, но это были производители. А была другая категория кулачества или зажиточного крестьянства, которых справедливо именовали мироедами. Это были ростовщики сельские, в основном, которые занимались зерновыми судами своим односельчанам. Вот у бедного крестьянина... Под дикий процент. У бедного крестьянина не хватает зерна к моменту посева, все проел. Он идет на поклон к мироеду, занимает у него зерно, скажем, там под половину будущего урожая. И таким образом попадает в кабалу. А этот мироед обеспечивает себе зерно гораздо больше, чем он может произвести сам, и выходит с этим зерном на хлебный рынок. Вот не
получается, что мироед – это самый эффективный сельхозпроизводитель, да, исходя из товарности сельского хозяйства.
Совершенно
с точки
верно.
Зрения логики либеральной
Совершенно
модели.
Верно. У него товарность выше, чем объем производства.
Да, вот это, кстати, по поводу мифов о кулаках. Да,
вот не победив такого кулака, преобразовать село было невозможно.
Да, и здесь есть две стороны у этой медали раскулачивания. Реальная классовая борьба была необходима, возможна.
Да, она и была.
И ее невозможно было, да, игнорировать, потому что это объективный факт просто.
Совершенно
существовало
верно.
Мощное расслоение
Совершенно
нарастающее.
Верно. Активность в раскулачивании проявляла сама деревня.
Да, и это было неизбежно по
отношению к этому мироеду. И она конечно, была замешана на зависти к зажиточному крестьянству. Именно поэтому под раскулачивание попадали далеко не только мироеды, но и очень часто это было сведение личных счетов, что на деревне было не редкостью. И поэтому очень часто под пресс раскулачивания даже бедняки могли попадать. Либо кто-то не угодил местному сельскому руководству, тоже попадал под раскулачивание.
Ну и дальше плюс перегибы общей линии, когда да. надо любой ценой создать колхоз.
Да.
Вот эти
и кто
две
не идет
стороны...
в колхоз, тот под кулачник и того на соловки.
Да, и вот эта логика на самом деле привела к глубочайшим противоречиям, потому что общая идея ликвидации капиталистов, буржуазии, как класса, она подразумевала не уничтожение буржуа, а уничтожение...
А уничтожение условий, при которых буржуа мог выступать как эксплуататор.
Да, совершенно верно. То есть логика была такая. Хочешь работать управляющим, рабочим, инженером, конструктором, в зависимости от своих способностей, или учителем в государственной школе, пожалуйста, работай, никто тебя не тронет. У тебя просто буржуазную собственность, сказать, позволяющую эксплуатировать других, отберут. То же самое касалось и деревни. Но на практике, конечно, получилось существенно по-другому.
Нас... Да, борьба не против классовых основ кулачества, а персонально против кулаков.
Кстати, если уж вспоминать про теорию, то для марксизма характерен тезис о том, что уничтожение буржуазии как класса есть и уничтожение пролетариата как класса наемных рабочих, потому Совершенно что они верно. Перестают быть наемными рабочими, и те, и другие превращаются в новый общественный слой, угу. да, так сказать, сохозяев общественного достояния. То, что реально из этого получилось, далеко не всегда ситуация сохозяев общественного достояния, часто и деление на номенклатуру и наемных рабочих уже у государства. С одной стороны, то, что значительная часть тех, кто физически уничтожался вместо уничтожения классовых основ, оказались
да. Но в то же самое время, системы. В то же самое время я не хотел бы мазать всю коллективизацию только черной краской.
Да, наверное, важно будет сказать о ее достижениях.
Да, потому что крупное общественное хозяйство с перегибами, с огромными жертвами, которых можно было избежать, на селе было создано. Не очень хорошо сконструированное, с очень плохими экономическими стимулами для сельскохозяйственных производителей. Но оно создано было, и преимущества крупного общественного хозяйства начали сказываться во вторую пятилетку и еще в большей степени к концу 30-х годов, когда на село стали поступать агрономы, зоотехники, механизаторы, подготовленные кадры, не импровизированные. Стало поступать трактора, сеялки, комбайны, созданы были механизированные зерновые таки, стали поступать грузовики, стали поступать минеральные удобрения. Это привело к росту производительности труда в сельском хозяйстве. Вот при всех недостатках колхоза производительность труда все-таки выросла. И меньшим числом людей стали производить больше сельскохозяйственной продукции.
Да, однако модель, при которой житель деревни оказывался в положении полукрепостного, не имея возможности спокойно перейти в город...
Но, тем не менее, такая возможность была. Это все-таки был не крепостной.
Ну, да.
Да, полукрепостной – это правильное. Это как раз правильное выражение.
Вот эту, да, характеристику.
Да.
Хорошо, нам пора подводить итоги. Мы провели с Андреем цикл разговоров, цикл бесед, дискуссий о... о том, что дала и что не дала политика НЭПа, индустриализации и коллективизации. Итоги подводить рано. У нас впереди еще беседы о хрущевской оттепели, о брежневском застое. Ну и завершать мы все это будем, наверное, передачами, посвященными последним годам жизни Советского Союза. И там, в конце, говоря о мифах и реальных достижениях, о противоречиях и том, как они мифологизировались потом либеральной пропагандой. Говоря обо всем этом наследии экономики СССР, мы будем подводить и некоторые итоги и постараемся сделать это в прямом эфире. Спасибо вам, что были с нами. Напомню, в радиостудии был Андрей Иванович Колганов, доктор экономических наук, профессор, и я, Александр Владимирович Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. До встречи через неделю.